вы решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка, и сегодня я буду вашим проводником в мир одной из самых потрясающих и известных фантастических вселенных. А разговаривать в ней будем с моим сегодняшним гостем Колей. Привет, Коль.
Привет.
Расскажешь пару слов о себе.
Я сделал ремонт у себя дома, это прямо уже такие события. Знаешь, говорят, надо там дерево вырастить, сына, наоборот, сына вырасти, дерево посадить, а вот, по-моему, ремонт сразу два пункта из этого списка зачеркивает.
Ты хотел сказать посадить сына, лучше, да, сына сажать не нужно.
Я хотел, но потом я передумал, знаешь, пересматриваю планы на жизнь, меняют. Но уже так потихонечку стариком чувствую, как становлюсь. Знаешь, прихожу домой, ложусь на диван со своей второй половинкой. Сразу так все проблемы уходят. Такой весь релакс. Потихоньку даже о детях начал думать. Как, когда это все случилось, я еще чуть-чуть и стану таким, знаешь, классическим батей. Поэтому вот эти все ваши молодежные прикольчики надо уже как бы учить.
Ну хорошо, вот по поводу вот молодежных прикольчиков, Коля, есть один очень важный вопрос. Ты...
Давай.
Гик?
Так, это что, опять какое-то новое ваше молодежное слово? Что это вообще? Я не понимаю такое. Не, ну ладно, если так, да нет, такое, серединка. Ты у меня когда-то уже спрашивал этот вопросик, было дело.
И не только у тебя, не только у тебя,
Коля. Ты, наверное, у всех спрашиваешь гостей.
Да, наверное.
Не, ну как, интересуюсь всем таким, вот. Но у меня есть личная жизнь.
Туше. Окей. Ну, сегодня мы возвращаемся к мрачной стороне гиковства. Более того, я бы даже сказала, что мы направляемся туда, где в мрачном будущем 41-го тысячелетия есть только война. Коля, скажи, пожалуйста, ты знаком вообще с этой вселенной?
Ну да, так малость знаком.
Как ты с ней познакомился впервые, ты помнишь?
Получается, мы когда-то поехали к родственникам, нам вообще шкиты еще, во втором классе, точно, это было во втором классе. И у них был дома на компьютере из игрушек, ну, чтобы нас как-то занимать чем-то дома. Когда, у них был на компьютере Dawn of War, Dark Crusade. Вот эта стратегия по, ну, собственно, по Вархаммеру. Она, короче, ее ругает, она не по лору, но, с другой стороны, именно как сама игра, она очень классная. В общем, нам она очень нравилась, она была просто офигенная, она прям мозговыносящая, ну, как и, в принципе, все в том возрасте. Куда уже не вернуться, к сожалению. Вот, и, ну, короче, познакомился именно через игру компьютерную, вот так вот.
Ну, кстати... Я могу сказать, что ты далеко не один такой. Вообще, вот появление Dawn of War, это стало очередным возрождением, можно сказать, Вархаммера. И даже сейчас я слышала такое мнение, что фанаты Вархаммера, они делятся на три такие категории большие. То есть только одна категория — это люди, которые непосредственно играют в сам Вархаммер, да, в игру, в Wargame. Вот. Есть еще вот эти вот самые доверы, как их называют, да, люди, которые чисто шарят за Вархаммер только из-за Dawn of War, вообще даже могут не представлять, что там есть что-то другое, что на самом деле Wargame. А для того, чтобы понять, что такое Wargame, смотрите и слушайте наш подкаст про Dungeons & Dragons, кстати. Вот. И третья часть, к которой я, наверное, себя отношу, это люди, которые увлекаются чисто лором, и им вообще, можно сказать, наплевать с высокой колокольни на игры, включая и компьютерные, и варгейм. Так что вот такая забавная теория и разделение фанатов, и насколько широкая и всеобъемлющая эта вселенная.
Я помню, действительно, у нас дома, потом мы домой приехали, у нас компьютера не было. Потом, когда нам его купили, мы все-таки эту игрушку скачали, начали в нее играть, и мы там, ну, короче, мы думали вообще, мы все так классно знаем, уже все. А потом оказывается, по этой игре вселенная есть. Это, ну, не просто вот все, что вот в компании. Мы такие, офигеть, как мы с компанией тащились. А там, оказывается, целый лор и прям, офигеть, вот это потом. Ну, настолку в эту, или как ее, Wargame, мы так и не играли. Не знаю, мне кажется, не сильно она... именно, ну, я такое, наверное, не сильно, хотя попробовать бы с удовольствием.
Понимаю. Ну, знаешь, это такая, я бы сказала, хобби с высоким порогом вхождения, мы еще сегодня об этом поговорим, вот.
Да,
и
да.
Есть одна вещь, которую я сразу же хочу прояснить для людей, которые вообще не понимают, что такое Вархаммер, или просто где-то краем уха слышали о нем. И эта штука, которая для меня самой, еще пару лет назад, когда я только начинала вкатываться, стала, можно сказать, сюрпризом. И я узнала об этом случайно. И эта штука, это тот факт, что Вархаммер не один. Их вообще-то 2,5 разных Вархаммеров. Есть просто Вархаммер или Вархаммер Фэнтези Бэтлс. Это тот вот самый первый и начальный Вархаммер, мир которого находится вот именно в фэнтези-сеттинге. Есть его, можно сказать, прямой последователь. Это Вархаммер Age of Sigmar. Это, по сути, тот же Warhammer Fantasy Battles, только с другими немножко правилами, и после, можно сказать, апокалипсиса во вселенной Fantasy Battles. Вот. И есть именно та вселенная, о которой мы поговорим именно сегодня, а именно Warhammer 40 тысяч. По названию можно догадаться, что действие во вселенной происходит в далеком-далеком-далеком будущем, где, как я уже говорила, есть только война, и поговорим мы сегодня именно о ней. Рассказ об этой вселенной будет поделен на две части, на два выпуска. В первом выпуске сегодня мы поговорим о предыстории мира и его основных каких-то концептах, а во второй части я вам расскажу, что именно происходит, так сказать, в наше время, в 41-42 тысячелетиях, и мы пройдемся по основным фракциям. Надеюсь, это подтолкнет вас к самостоятельному ознакомлению с этой потрясающей вселенной. Конечно же, начнем с истории о том, как создавалась эта вселенная и как мы пришли к тому, что мы сегодня имеем. И это история о том, как три чувака, решившие просто немножко подзаработать себя дома, создали многомиллионную компанию. И как эту компанию погубила собственная жадность. Мне кажется, история, если судить по всем нашим предыдущим выпускам, далеко не новая. И в ней много иронии тоже. Все началось в 1975 году, когда такие три чувака, которых звали Джон Пик, Йен Ливингстон и Стив Джексон, они просто жили у себя в квартирке в Лондоне, они увлекались настолочками, и они решили подзаработать. А именно через то, что они у себя дома прямо будут делать всякие настолочки, там, нарды, доминошки вырезать, ну, вот в такие, го, ну, какие-то вот такие вот самые простые настолки, и продавать их, конечно же, потом. И назвали вот это вот мероприятие Games Workshop. Все достаточно было просто. Также они создали для того, чтобы продвигать вот свои работы, такое небольшое, как, ну, даже не газетка, это был как буклетик, который назывался «Сова и хорек». И вот это вот «Сова и хорек» стал каким-то образом даже поворотной вехой в их истории, потому что вот этот вот буклетик попал абсолютно случайно в руки к одному чуваку, с которым мы познакомились как раз-таки в выпуске по Dungeons and Dragons. Это был один из основателей Dungeons and Dragons, так как наши пацаны, они просто раздавали эти буклетики всем, кому не попадя, и пытались их просунуть для того, чтобы, ну, как-то свои дела прорекламировать. Точно так же она попала и к этому чуваку. И он тогда, блин, а эти же чуваки, они могут продавать Dungeons and Dragons у себя дома, в Лондоне. И более того, Dungeons and Dragons, если вы помните, зародилась в Штатах. И более того, он их сделал официальными дилерами не только в Великобритании, а вообще по всей Европе. То есть вот это вот Games Workshop, вот эта вот маленькая квартира в Лондоне стала официальным представительством D&D. И понятное дело, что достаточно быстро это начало набирать популярность, уже вот эти самодельные игрули отошли на второй план, и люди ходили к ним просто на постой в квартиру для того, чтобы заручиться именно вот Dungeons and Dragons, да, книгами правил и всем остальным.
Повезло, повезло.
Да, такая вот приятная неожиданность. Понятное дело, их лендлорд, владелец квартиры, был этому не рад, потому что к нему постоянно просто толпы людей ходили в дом, в квартиру их, и там что-то делали непонятное, да, и их просто выставляют за дверь. Но это для них стало толчком для того, чтобы расширяться, и тогда, вот в 1975 году, в том же, они открывают свой первый магазин. И то есть, в принципе, их бизнес достаточно хорошо процветал. Они продавали уже не свои игры, лично сделанные, а вот именно D&D-шки и другие какие-то игры, варгеймы, ролевые сеттинги, да, они занимались вот такими штуками. И тогда, буквально в том же году, происходит, можно сказать, такая судьбоносная тоже встреча с Брайаном Энселом. Только Брайан Энсел. Это точно такой же чувак, который просто как свое хобби, как свое такое мини-дело, он занимался изготовлением миниатюр. И вот они такие, блин, ты делаешь миниатюрки, мы делаем ролевые игры, давай делать это вместе. И они объединяются, они создают такую, ну, как не компания, а больше как подразделение Games Workshop, которое называется Цитадель, и оно до сих пор есть, это как подразделение Games Workshop, которое занимается именно миниатюрками, которое занимается именно продажей штук, которые сопутствующие материалы, да, там краски всякие, кисточки.
Канцелярия.
Ну, не то чтобы канцелярия, но типа да. На самом деле, чтобы вы понимали, продажа миниатюрок — это основной источник дохода для Games Workshop даже сейчас, поэтому это очень важная вещь. И вот они сели, подумали и поняли, что это отличный момент для того, чтобы двигаться дальше, и отличная возможность сделать ставку именно на вот эти вот миниатюрки. И тогда в 83-м году они решают создать свою тактическую RPG, да, вот этот вот тот самый Wargame, и на основе другой игры, других правил, которые называются Reaper, возникает как раз-таки наш Warhammer Fantasy. И как ни странно, это достаточно быстро стало популярным. В 84-м году они создают уже вторую версию, которая значительно переработала игру. Они добавляют новые правила, новые армии. Вот, немножко бросают ролевые элементы. Ролевые элементы они выносят в отдельную игру из Wargame. Они называют это Warhammer Fantasy Roleplay, который, кстати, до сих пор поддерживается и до сих пор выпускаются для него обновления. В 87-м году выпускается уже третья версия правил. То есть игра развивается семимильными шагами.
Dungeons and Dragons, да, там, по-моему, самый быстрый смена правил, да, было 5 лет, вроде, если я не ошибаюсь.
Да.
Так там народ взвыл, а тут как каждые 3 года, 2 года.
Понимаешь, в чем прикол? Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, они поначалу чуть ли не каждый год выпускали новые правила, но нужно понимать, что ролевые игры и тактические ролевые игры, или вот эти вот варгеймы, они работают немножко по разным правилам, потому что для ролевых игр это плохо, когда ты выпускаешь версии очень часто, потому что в ролевых играх и так очень много свободы у людей, они могут придумать бесконечные какие-то вещи в своих компаниях, да, и когда ты вводишь новые правила, это наоборот их немножко, ну, сбивает с толку. Но для тактических ролевых игр это наоборот хорошо, потому что варгеймы, они ориентируются в основном на что? Типа, пришел, пострелял, покидал кубики, вот, и из-за вот этого ограничения в том, что ты можешь сделать, когда ты вводишь какие-то новые правила, какие-то новые армии, какие-то новые юниты, это добавляет разнообразие в игру. И наоборот, это хорошо. Вот, ну, до определенного момента.
Ребаланс какой-то и новый метод.
Ну да, то есть нужно все время поддерживать вот этот вот определенный уровень новшества. Вот.
Ну, то есть, это хорошо, что они каждый год выпускали. Ну, новые.
Поначалу, да, это дало игре очень такой хороший буст. Примерно вот в это же время, в районе третьей редакции Warhammer Fantasy, им приходит в голову немножко расширить эту вселенную и перенести действие в будущее, то есть сделать такое как бы sci-fi edition, можно сказать, именно расширение обычного Вархаммера, вот, и они придумывают на основе правил, которые уже были разработаны Брайаном Энселом, и игры, которая называлась Laserborn, они придумывают Warhammer 40,000 Trader. Она выходит в 87-м году, но они подумали, что для того, чтобы выпускать какое-то маленькое расширение, это слишком много мороки, они такие, ну, давайте просто отдельную игру создадим, вообще они практически никак не будут связаны, да, это будет далекое-далекое будущее, это будет с точки зрения правил тоже немножко другая вещь, будет больше ориентация на маленькие стычки, а не на стычки больших армий, будет больше упор как раз-таки на ролплей, да, то есть мы больше сделаем и расширение вселенной как таковой, и вот так вот была создана младшая сестра первого Вархаммера.
Хорошо, а как-то, ну, по истории они между собой связаны, это типа через тысячи лет в будущем или вообще просто мультивселенная, как вот в Марвел?
Есть, конечно, определенные теории даже, что, да, действительно, просто 40 тысяч происходит, вот, ну, условно говоря, через много-много тысячелетий после Warhammer Fantasy, но по факту это не правда. Вот. Там есть определенные пересечения, например, есть хаос и там, вот эти вот боги хаоса, они точно такие же в обеих вселенных, есть какие-то определенные расы, но тоже вот орки есть и там, но они по-разному абсолютно работают, и как бы предыстория у них разная, происхождение у них разное. Ну, то есть это просто, я бы сказала, две разные вселенные, не связанные между собой, но с какими-то повторяющимися элементами. Ну, в общем, игра стала буквально с самого ее появления популярной невероятно. И вот и сейчас это продолжается до сих пор, и буквально сразу стало понятно, что люди гораздо больше склонны играть в 40 тысяч как раз-таки, а не в оригинальный Warhammer. И во многом это, конечно, нужно сказать спасибо той вселенной, которую они создали, потому что она, с одной стороны, была очень такой странной, в лицо тебе бросала всякие такие, ну, очень сверхмаскулинные мужики, да, вот эти все стереотипы какие-то максимальные, да. Она их обыгрывала, она говорила, ну, да, вот это как бы ужасно, с одной стороны, это стереотипично, это тупо, или какие-то абсурдные штуки, да, но вообще-то мы считаем, что это круто, и живите с этим. И люди такие, да, это действительно круто. И казалось бы, вот, это, ну, то, куда нужно двигаться. Но на самом деле дела у самой Games Workshop были, ну, странно шли. К 91-му году там не осталось никого из оригинальной команды. То есть вот эти вот наши чуваки, которые собирались у себя в маленькой квартире в Лондоне и делали какие-то вещи, которые им просто нравились, они буквально все разбежались. Они попродавали свои части акций и забрали свои деньги и просто ушли, опять же, делать то, что им нравится, а не работать на какую-то многомиллионную компанию. Включая и того же Брайана Энсела, вот того чувака с миниатюрками, который просто решил, что вообще-то мне изначально нравилось делать миниатюрки, опять же, я не хочу иметь никакого дела с вашей корпорацией. И она остается в руках, по сути, у бизнесменов. И, конечно же, это приводит к тому, что им неинтересно, что там игроки делают, как они играют в эту игру, да, куда нужно ее развивать. Им интересно бабло. Вот, и происходит примерно та же штука, как и произошла в Dungeons & Dragons, да, начинают вытворять непонятно что, менять правила, постоянно какие-то вот изменения, меняющие баланс с, например, с армий на героев, да, при том, что герои, фигурки героев, они стоят гораздо дороже, чем эти вот отдельные юниты. Потом меняют опять правила, ты, наоборот, должен покупать вот эти вот штуки. Для того, чтобы быть в мете, тебе нужно постоянно вливать бабки. Они могли там не обновлять правила для каких-то отдельных армий, это тебя отбрасывает, ну, вот в таком духе, и понятное дело, что людей это дико бесило, и, в принципе, игра держалась на вот каком-то чистом фанатизме некоторых людей, вот, еще произошло то, что произошло, в принципе, и с, опять же, той же ДНД, то, что мы говорили, да, то, что в конце 90-х годов была достаточно большая конкуренция, то есть есть вот этот вот D&D, есть Warhammer, и есть еще Magic the Gathering, если вы помните, я тоже об этом говорила тогда. Конкуренция на, в мире вот игр таких гиковских, она достаточно большая, и люди, они предпочитали покупать какие-то карты, бустеры и вот играть в Magic the Gathering, чем тратить постоянно огромные деньги на то, чтобы покупать миниатюрки. И правила, которые сложно разобраться, очень большое упражнение, да, с точки зрения денег и с точки зрения просто времени. Более того, в принципе, цены увеличиваются. То есть люди, вот эти вот большие боссы, они даже не думали о том, что нужно улучшать качество, там, тех же миниатюрок, да. Наоборот, качество ухудшалось. Они из металлических миниатюрок перешли на пластмассовые, но при этом повысили цену этих миниатюрок. Вот это вот подразделение, которое занималось красками, да, цитадель, ну и миниатюрками тоже, они там в два раза уменьшили бутыльки для этих красок, специально сделали такую плохо закрывающуюся крышку, чтобы они чаще высыхали, для того, чтобы люди больше-больше тратили денег, но меньше за эти деньги получали. Единственное, конечно, такое лучик света в этой всей истории — в 97-м году создается черная библиотека Black Library. Сначала как журнальчик, а потом как целое подразделение компании, которая занимается вот как раз-таки развитием лора, которая занимается написанием книжек, которая занимается вот проработкой вселенной. И, по сути, то, что я, в частности, так люблю Warhammer, да, за его классную проработанную вселенную, за вот эти вот малейшие детали какие-то, и можно об этом разговаривать бесконечно. Невероятное количество книг написано абсолютно в разных направлениях. За это, можно сказать, спасибо Games Workshop, потому что за остальные вещи им нельзя сказать спасибо. Еще можно сказать спасибо, кстати, за то, что они на протяжении всей своей истории достаточно большие, про деньги я не скажу, достаточно большие деньги, но достаточно большие усилия вкидывали в том, что они развивали как раз-таки вселенную через другие сопутствующие материалы. Например, выход тех же компьютерных игр на протяжении вот всей истории развития Вархаммера, да, и вот тот же Dawn of War, который вышел в 2004 году, как я уже сказала, сыграл очень большую роль в популяризации вселенной, так что есть прямо отдельная каста людей, да, которые знают о Вархаммере только через вот Dawn of War. Но, конечно же, очень плохо, что вот эти вот большие боссы, они не смогли вовремя сориентироваться, и можно даже было сказать, что фаны, они как даже скрывались от создателей вселенной, потому что они собирались там в какие-то группки, вот на тех же ютубах каких-то, на тех же форумах, да, до того, как ютуб был, они там разбирались в вот этих вот играх, в лоре, в книгах, они вот в этом всем варились. Но при этом они не шли и не тратили деньги непосредственно на миниатюрки, на правила, на то, с чего Games Workshop зарабатывали деньги, просто потому что это было супер не френдли для игроков, да, потому что это было дорого, у этого было большое прохождение, и, в принципе, большим вот этим вот боссом было абсолютно на этих игроков наплевать.
А что, нельзя было взять просто обычные солдатики, да, и играть там по уже купленным правилам. Зачем обновлять их?
Ты имеешь в виду для людей? Можно ли было так делать?
Ну да. Можно. Почему?
Ну так до сих пор я знаю, что есть целые бизнесы такие подпольные, которые занимаются, просто печатают на 3D-принтерах. Да. А до этого выливали тоже из металла как раз-таки эти фигурки. К счастью, так продолжалось не всегда. В 2015 году получилась там очередная смена руководства вот в этой корпорации, и пришел чувак, который вообще ни хрена не понимал в варгейминге, но зато он был хорошим бизнесменом. И что делает хороший бизнесмен? Он для начала понимает, что нужно аудитории. И он сделал маркетинговое исследование, и как итог, спустя 2 года вот этих всех разработок и исследований выпускается 8-я редакция правил 40К. Это вместе с ней приходит упрощение игры, то есть снижается вот этот вот порог хождения. Они выпускают новые стартовые армии для людей, то есть ты мог потратить один раз денег сколько-то, да, не очень много, и ты мог сразу же вливаться в игру. Да, у тебя будет не супер классная армия, но она у тебя будет, и ты можешь уже играть. Появляются новые компьютерные игры, еще расширяется вот эта вот лорная часть, да, то есть вроде бы как все хорошо, и игра наконец-то получает вот такой вот свой очередной рассвет и расцвет. И как бы все было достаточно неплохо.
Ну вот, значит, все хорошо, все налаживается.
К несчастью, буквально пару лет назад, в 2020 году, это поменялось с приходом короны. Так как очень большая ставка у Games Workshop была как раз-таки на физические магазины, где люди могли собраться, где люди могли эти фигурки потрогать, то есть потрогать, посмотреть террейны разные, да, то есть ландшафты, на которых проводятся бои, может быть, даже немножко поиграть вот в эти игрули, да, очень большая ставка была, и они очень были классно расположены, там, где вот в основном вот эти вот гики собираются, то с приходом пандемии, с приходом вот закрытия магазинов, это, конечно, по ним очень ударило. Но что по ним ударило еще больше, так это то, что когда они вернулись вот с этого перерыва, с этого такого вынужденного отпуска, они решили опять охренеть, как твари. И они просто такие, ребята, вот видите вот это вот все. Плюс 30% к цене. И игроки такие, вы что-то меняете, вы там что-то улучшаете, ну, то есть что-то, качество, что происходит? Они такие, нет, просто это все стоит дороже теперь. Хе-хей!
И... Полупроводники подорожали?
Да, полупроводники для изготовления миниатюрок пластмассовых. Mm-hmm. И, конечно же, это вызвало просто невероятный аутрейдж у игроков, который длится до сих пор. Вот это вот одна такая сторона, да, подорожание всего, всего. А вторая сторона — это то, что они с огромной силой начали преследовать людей, которые выпускают какую-то фанатскую продукцию или какой-то фанатский контент. То есть вот люди, которые чисто на чистом энтузиазме выпускали всякие ролики, анимацию на том же Ютубе, да, они с этого могли не особо денег зарабатывать даже, да, просто это им нравилось, и они как бы таким образом точно так же развивали и популяризировали вселенную. И их начали просто массово банить за нарушение авторского права. И понятное дело, что это еще больше настроило вот эту вот самую фанатскую аудиторию против них, потому что в свое производство они не супер много денег вкладывают. Вот недавно, буквально, не знаю, может быть, несколько месяцев назад, вышел анимационный сериал, который я очень долго ждала, потому что его, ну, как-то очень долго делали, там, вот, несколько лет, который называется «Хаммер и Болтер». Вот. Это антология истории по Вархаммеру, и она... Она ужасная, она ужасная, такое ощущение, как будто второклассник ее рисовал. Ну вот именно с точки зрения продакшена, да, то есть с точки зрения истории они нормальные, с точки зрения продакшена это ужас какой-то, то есть люди, которые фанаты просто на энтузиазме делают штуки, я вам говорю, просто в Ютубе поищите, есть короткометражка, она буквально 13 минут, называется «Астартес», просто «Астартес», если вы наберете, то вы ее сразу найдете. 13 минут. Это просто отвал всего. Это отвал всего. И вот такие вот вещи они стали банить. Конечно же, в частности, вот этот вот создатель, этот чувак, который просто сам сделал короткометражку, она там 13 минут, да, немного, но поверьте, как только вы ее увидите, вы офигеете, что это сделал один человек. Они потом его наняли к себе в команду, чтобы он им помогал, ну, в том числе работал над их какими-то продуктами, но все равно это не помогло. Люди просто...
Но сначала забанили, а потом добавили...
Да,
ну,
да.
Классно. Ну, кстати, да, в кино они не сильно умеют, что-то не получается у них.
Да, к сожалению, не получается. Ну, в общем, вот тут вот мы и стоим. Сейчас, в 22-м году, у них, кстати, я смотрела за прошлый год, там на почти на 1,5 миллиарда упала капитализация, ну, потому что люди просто откровенно бойкотируют их. Они такие просто бойкотируют, они говорят, мы не будем покупать ваши штуки, потому что вы...
Зажрались.
Твари. Вот. Я пыталась придумать приличное слово, чтобы не материться тут. Вот. Ну, короче, вот такая вот история про то, что если ты думаешь о быстрых прибылях, то в долгосрочной перспективе может все обернуться не так, как хотелось бы. А прежде чем мы начнем обсуждать непосредственно мир 40-го тысячелетия, хотел бы вам напомнить, что кроме подкаста у меня есть еще телеграм-канал, где я пощу новости из мира поп-культуры, мемы. А еще там можно пообщаться и обсудить наши выпуски. А если хотите поддержать проект, добро пожаловать на Patreon. Все ссылки в описании. Ну, история, конечно, начинается далеко не в 40-м тысячелетии, несмотря на название. Человечество начинает завоевывать Солнечную систему где-то вот в 3-4 тысячелетиях, и именно там начинается наша история.
Так, а с какого человечества-то появилось? С какого тысячелетия?
Ну, как у нас в истории.
Как наша история.
В принципе, эта история абсолютно наша. Никаких изменений кардинальных в том, что вот у нас есть сейчас в реальном мире, нету. То есть, примерно, человечество развивалось, как и развивается сейчас. Где-то в 3-м тысячелетии оно начало завоевывать Солнечную систему потихоньку. То есть, там сначала была колония на Марсе, потом там, расширяется дальше, там, на какие-то спутники, вот. И где-то около 8-го тысячелетия люди уже начинают разлетаться по галактике. Но так как у них не было еще тогда технологий, которые позволяли им быстро перемещаться, да, то есть они летали на субсветовых скоростях, это, конечно, был билет в один конец, потому что для того, чтобы тебе долететь до какой-то ближайшей планеты, должно пройти вот несколько поколений, да, и люди прилетали, они там этот корабль сразу же разбирали и там уже основывали какие-то колонии, и тогда уже жили. И все это продолжалось где-то около 10 веков, и в 18 веке открывают варп-двигатель и имматериум, которые позволяют вот эти вот буквально мгновенные или супер гораздо быстрее перемещения по галактике и начинают связывать вот эти вот все разрозненные миры, да, которые вот все 10 тысячелетий создавались в одну такую большую империю.
Uh-huh. Так, давай поподробней. Варп-двигатели, имматериум. Вот имматериум, что это такое?
Имматериум, или по-другому как раз-таки варп, это такой как параллельный мир, да, другое измерение, в котором не действуют наши законы физического мира, то есть там абсолютно все по-другому работает, вот, в том числе и время, да, и за счет чего время и пространство, оно там может сжиматься, за счет чего может вот эти вот быстрые перемещения происходить. И стоит еще сказать, что там как раз-таки оно достаточно нестабильно, достаточно хаотично, можно даже сказать. И как раз-таки вот эти вот поля Геллера, о которых я сказала, они создают такой пузырь реальности вокруг космического корабля, который позволяет людям внутри корабля не сходить с ума, не жалеть ни о чем. Вот, сори, не сходить с ума под влиянием варпа и, собственно говоря, безопасно себя чувствовать во время путешествия. Конечно, оно, так сказать, оберегало людей не только от самого имматериума, да, потому что вообще имматериум создан, можно сказать, из эмоций, из энергии, которая производится чувствами. То есть, в частности, людскими, но вообще энергия, которая наполняет вот имматериум, варп, это энергия эмоций, чувств, хаоса, вот чего-то такого постоянно меняющегося, и это достаточно опасное место. Вот, и кроме того, тогда, в 18 веке, у людей, кроме всего прочего, не было еще даже возможности ориентироваться в этом имматериуме. И они во многом вслепую путешествовали в нем, то есть открывали какие-то врата, пытались очень короткими там прыжочками по 4 световых года, по-моему, прыгать, перемещаться, но, конечно же, это сопровождалось тем, что очень много кораблей также было потеряно, или люди, может быть, там сходили с ума, или еще что-то, если вдруг поля Геллера отключались, вот, или просто терялись, вылетали где-то не там, где они должны были, и просто были потеряны в бескрайнем пространстве Вселенной. Конечно, это решилось не скоро, через 4 века, но решилось. В 22 веке появляются навигаторы. Навигаторы — это такие люди с генетической мутацией, которая у них создает третий глаз во лбу, который позволяет видеть как раз-таки вот в этом имматериуме. Да? Стоит сказать, что навигаторы — это разновидность так называемых псайкеров. Псайкеры — это люди, которые вот через, вот, в том числе эти генетические мутации, они могут черпать свою энергию и какие-то особые способности получать из энергии вот как раз-таки варпа. Да? То есть они могут подсоединяться к варпу и пользоваться какими-то его плюшками. Для каких-то непосвященных людей это может выглядеть как магия, то есть они могут читать мысли, они могут видеть будущее, ну, в зависимости от человека и от того, как он развивает свои способности. Могут контролировать даже человека, могут вызывать какие-то потоки энергии, да, там чуть ли не фаерболы бросать. Но это не магия, а это вот именно чисто энергию черпает из варпа. Вообще-то обычные люди просто немножко покеканные.
Гики.
Гики.
Трушные гики.
Гики, да, это... Это ты через, что я сказала, столетие, тысячелетие. Это ты через 20 тысячелетий, чисто да. Все время с 15-го тысячелетия по 25-е это так называемая эра технологий, когда вот человечество совершает просто невероятный скачок в своем технологическом развитии, начинается экспансия просто по всей галактике, они летаются везде, куда только могут дотянуться их рученьки, да, невероятный, как я уже сказала, подъем технологий, первые стычки с инопланетянами тоже, которых они нагибают только так, вот, создание так называемых стандартных шаблонных конструкций, которые позволяют им, прилетев на любую планету, разобраться попытаться какие там есть материалы и просто построить все что угодно из этих материалов, потому что, ну, вот эти конструкции им позволяют это сделать. И развитие искусственного интеллекта для того, чтобы позволять это все делать. То есть, по сути, человечество сбросило всю свою такую грязную работу на машин, и машинам это не понравилось. И тут, кстати, вот такой вот вопрос. Люди, которые слушали мой выпуск про Дюну, найдите 10 отличий, блин. Вот, если говорить, откуда черпалось это вдохновение.
А я не понял, а в чем? А в чем сходство?
В чем не сходство? Понял.
Ну, то, что и там, типа, люди расширяются, но там-то за счет какого-то крутого наркотика, а здесь за счет Uber.
Не, подожди. Вот эта вот вся предыстория, она очень похожа. Развитие человечества, ну, да, экспансия, да, колонизация, перемещение.
А там были ксеносы?
Перемещение как раз-таки через, ну вот, как там был не варп, но там было что-то похожее. И большое.
Ну, типа, двигатели какие-то, не?
Ну да, были двигатели, но они, по-моему, работали по схожей схеме через свертывание пространства. И вот эти вот навигаторы тоже там были. То, что они полагались очень сильно на искусственный интеллект в своей экспансии. И этот искусственный интеллект, который против них восстал, получается, в 25-м тысячелетии машины решают, что вообще-то хватит нас использовать, мы сами себе хозяева, люди говорят им «нет, нифига». И начинается просто огроменная война по всей галактике. По всей галактике, то есть начиная с маленьких каких-то вспышек отдельных до невероятных стычек, при том, что нужно понимать, вот тогда, в 25-м тысячелетии, технологии людей были гораздо, в разы превышали то, что есть, ну, не только у нас во втором тысячелетии, да, в третьем, а и те технологии, которые есть в 40-м, 41-м тысячелетиях. Было настолько разрушительное оружие, например, что оно могло разрушить саму ткань реальности, да, какие-то огромные змеи размером с планету, которые могли откусить кусок от планеты, и там не останется ничего. Ничего не в плане космоса, а в плане ни времени, ни пространства, ни самой материи, ничего не останется.
Окей, ничего себе.
Человечество создавало такие приколдесы.
Вот. Люди крутые.
Люди крутые, люди победили. Конечно же, это привело к запрету на искусственный интеллект. Вот тебе еще одна параллель с Дюной. Это, да, запрет на искусственный интеллект. Вместе с этим, как предвестник такой того, что произойдет дальше, начинают в огромных количествах появляться вот те самые псайкеры, то есть люди с такими способностями, да, и нужно понимать, что псайкеры, если они не могут контролировать свою силу, то она начинает быть очень разрушительной, и через нее и материю может проникать в реальный мир через этих вот людей, и что тоже очень такие не очень последствия несут. И тут еще одна ужасная вещь происходит, а именно рождение нового бога хаоса, которого зовут Слаанэш.
Кстати, Слаанэш в том выпуске про Берсерка, там тоже был бог хаоса, Слаан.
Да, да.
И тоже и тот вроде как про удовольствие и так далее.
Да, да.
Кто у кого спёр, что вообще происходит?
Ну, я думаю, что на самом деле Кентар Миура, он мог вдохновляться, в принципе, этим тоже, потому что 100% вархаммеровская версия появилась гораздо раньше. Но, возможно, оно также просто они оба вдохновились одним и тем же, именно романом Слаан, я уже не помню, кто его написал. Но суть в том, что да, 100% параллель можно проследить, в том, что Слаанэш — это такое существо гермафродитное, полуженщина-полумужчина, и такое очень сексуализированное, и, да, как ты уже сказал, направленное на удовольствие.
Ну, стало быть, родился он от сексуальных мужчины и женщины. Так ли это?
Нет. Вообще, то, как рождаются боги в мире Вархаммера 40 тысяч, это очень интересный момент. И в том числе, как родился Слаанэш, мы об этом поговорим в следующий раз, когда мы будем разговаривать об эльдарах. Вот, это такая раса в мире Вархаммера.
Эльфы, но в космосе.
Да, эльфы на стероидах.
И в космосе.
И в космосе, да-да-да. Я вообще еще не затрагивала эту вот тему богов хаоса. Я вот, как уже сказала, что и материум, варп — это такое пространство как раз-таки хаос. Так как там вот эти вот все человеческие, не только человеческие, но в частности человеческие эмоции собираются, то эти эмоции формируют какие-то сущности, да, то есть сначала это просто какие-то завихрения, сначала это просто какие-то волнения в хаосе, в варпе, и потом они вот обретают какую-то более физическую форму, и вот это вот противостояние порядка и хаоса, привет, хроники Амбера, там один из основных конфликтов в мире Warhammer 40 тысяч, вот. Ну и Warhammer Fantasy, кстати, тоже, вот. Всего
кстати,
на...
очень круто, кстати, придумали, что ты, то есть не магией создаешь огненные шары, да, а как бы воображаешь огненный шар, и там условно, да, и он появляется. А когда ты злишься, ты же, ну, у тебя же тоже эмоция вырабатывается,
ага.
И оно все, и это все дублируется, и все это завязано на варпе, а учитывая,
да,
что до 40 тысяч лет все злятся и появляются, там убивают друг друга, и в результате появляется какой-то бог, убийство условно, да? А,
угу.
Блин, ну, конечно, блин, так все круто завязано друг на друге.
Я согласна, это
вот
очень
круто.
Интересно. Но, кстати, первый бог, это был не бог ярости, первый бог — это был бог мысли, знаний, каких-то магических знаний в том числе, и бог обмана.
Зинч.
Зинч. Вот. Хорн — бог ярости и крови, и войны.
И черепов.
Он был вторым, что?
И черепов.
И черепов. Я послушалась. И кей-попа.
Хорн —
бог кей-поп.
В принципе, равносильно.
Да. Ярость, война, кей-поп. Вот. Он был вторым, и третьим был бог, которого звали Нургл. Это бог болезни, разложения, гниения, смерти. И вот четвертый бог родился уже, так сказать, в истории прям самого мира Warhammer 40 тысяч, уже в известных каких-то временных даже рамках. Это бог Сланеш, как я уже сказала, бог удовольствий, сексуальных, но не только, очень извращенных, бог боли, ну да, бог такого гедонизма. Стоит сказать, что боги хаоса, они как таковые, они не злые, вообще хаос, он не злой. Это просто отражение всего того, что есть в людях, и так уж сложилось, что в людях, ну, потому что люди, они одна из наиболее психоактивных рас вообще, и они в большинстве своем формируют вот этот вот варп, тем более после того, как они распространились по всей галактике, да. Поэтому, как бы, что посеешь, что и пожнешь, вот таких чуваков создали. И вот эти вот все три фактора, да, то есть абсолютный упадок после войны, да, разрушительный, невероятно. Появление огромного количества псайкеров, которые тоже, ну, создавали нестабильную обстановку, и появление нового бога хаоса, который просто, во-первых, огромная волна психической энергии пронеслась по всей галактике, а во-вторых, создается огромный варп-шторм, который называется Око Ужаса. А варп-шторм — это когда варп прорывается в реальный мир, да? И в самом варпе начинаются тоже огромные бури, по сути, отрезая миры друг от друга. На протяжении 5 тысячелетий люди, по сути, оторваны друг от друга и не могут вот ни торговать, ни путешествовать, ни как-то не связываться друг с другом, да, то есть миры, они абсолютно сами по себе. И, конечно, после того, что было до этого, большинство миров, в том числе и Земля, а в мире Warhammer 40 тысяч она называется Terra, они пришли в очень сильный упадок. По сути, на Земле начинается такой Fallout, да, ядерные войны, пепелище, ну, короче, трэш, угар и садомия, пока в конце 30-го тысячелетия не появляется такая фигура, как Император. Вот, мы не знаем его настоящего имени, никто его не знает. Мы не знаем его только как император. Невероятной силы, невероятной мощи, харизмы, невероятной псайкерских способностей. И он решает начать, как мы уже потом узнаем, долго планируемую операцию по возвращению величия человечеству и по объединению человечества обратно в одну такую большую империю. Кроме всего прочего, он был невероятно одаренным и суперумным ученым, в том числе и связанным с генетическими какими-то штуками-дрюками, и он создает себе такую армию, которая состоит из кустодиев, по сути, людей, в которых он не точно, но, скорее всего, внедряет часть своего генетического кода, и они, опять же, такие, ну, имба энерджи, гигачеды, вот, и более такой расходный материал, который называется «Грозовые войны». Очень большие, свирепые, мощные мужики, которые, к сожалению, при этом имеют проблемы с контролем гнева, скажем так, и у которых очень маленькая продолжительность жизни. Ну, непонятно ли это было сделано специально или нет, но в любом случае для целей, которых император хотел достичь, они подходили. А первая цель, конечно же, была объединить и завоевать Землю, и потом распространиться на другие планеты и постепенно-постепенно отвоевать всю галактику. Что могу сказать? Если прямо очень коротко, у него все получается, он завоевывает всю Землю. К сожалению, всех грозовых воинов при этом пришлось убить под конец. В легендах Империума сказано, что, ну вот, когда там последняя битва закончилась, то последний грозовой воин, он там водрузил флаг развивающегося императора и погиб от полученных ран. Но на самом деле император просто завалил всех, кто остался, просто потому что он такой: вы бешеные собаки, я вас создал для того, чтобы быть бешеными собаками, вы свое предназначение выполнили, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Кроме того, под конец завоевания Терры он находит в Гималайских горах вход, портал Эльдар. И он понимает тогда, что вау, это крутая штука. Надо вокруг него создать всю свою империю. Он возводит на месте этого портала так называемый Золотой Трон. По сути, устройство, которое позволяет этот портал контролировать. Об этом портале мы еще поговорим. И возводит огромный просто на территории всех Гималаев дворец, по сути, делая Терру своей столицей, и начинает вот тот самый великий крестовый поход по освобождению человечества и по возвращению былого величия, так сказать, make humanity great again.
Хорошо, и ну, почему он такой крутой, этот император? Что в нем такого?
Начнем с того, что ему дохренелион лет. Есть так, ну, как бы это все не точно, не подтверждено, до конца непонятно, как он вообще появился, но точно понятно, что уже где-то в 8-м тысячелетии до Рождества Христова он существовал. И вот на протяжении всех этих лет он оставался жив. Есть в Вархаммере 40 тысяч, опять же, такая штука, как вечные, да, люди, которые, по сути, не умирают. При этом, ну, конечно же, они достаточно могущественные, гораздо могущественнее, чем абсолютно другие люди, а император круче их всех. И есть еще такая легенда, опять же, по поводу того, почему император круче вот всех остальных. Это то, что во времена темной эры технологий, а именно так называется вот этот период с 15 по 25 тысячелетие, да, который закончился упадком человечества и эрой раздора, так называемой, или долгой ночи, он вместе с другой вечной находит портал к как раз-таки этим богам хаоса. И он пришел к этим богам хаоса и говорит: чуваки, привет, привет, давайте как бы заключим с вами сделку. Я классный, вы классные, но я хочу быть еще класснее. Вы мне даете еще большую силу, а я ради вас завоюю галактику. И когда она будет завоевана, как бы она будет ваша. Вот, я просто хочу быть классненьким. И хаос такой: чувак, you got it, давай. И то есть, мало того, что он вечный, просто генетически был создан для того, чтобы, ну, не создан, а появился таким, что он сам по себе невероятно умный, сильный и живет вечно, он, кроме всего этого, получил и вот такую невероятную силу от всех трех на тот момент богов хаоса. После того, как он завоевывает Землю, он понимает: так, грозовые войны, все, мне нужна сила, вот та сила, которая позволит мне завоевать всю галактику. И он создает два своих, пожалуй, главных творения. Первое — это примархи. По сути, это его сыновья. Он взял свой генетический материал точно так же, выделил какие-то вот основные качества, которые выделяли его, да, то есть это может быть красноречие, или это там психические способности, да, вот псионические, или это там ярость, или это там, наоборот, человечность, да, и вот он создал 20 таких вот тоже гигачедов, но этим он переполошил как раз-таки богов хаоса, то есть до конца непонятно, что именно произошло, но самая правдоподобная теория такая. Боги хаоса такие, что-то он не то замышляет. Но мы не уверены, что он, короче, сохранит нам верность, надо ему помешать. И они взяли и разбросали вот этих вот, ну, капсулы, созданными, выведенными, по сути, вот этими детьми, да, примархами, сыновьями, в кавычках, императора, и разбросали их по всей галактике. То есть каждый попал на определенную планету, все они выжили, все 20 выжили, но росли без бати, можно сказать. Daddy's issues у всех осталось.
Разве все 20? Там же часть вроде не найдена.
Ну, да, есть такой момент, что разговор в истории есть только о 18 примархах, но если там прям супер вчитываться во все книжки, да, и как бы есть такой консенсус, что найдены были все 20, просто почему-то непонятно.
Ну да, что-то случилось.
С двумя что-то случилось. Не просто случилось то, что, ну, он там умер, или что-то с ним случилось, в плане произошло, да, а какие-то произошли события, которые, по сути, их стерли из истории. То есть получено было указание наверняка от самого императора для того, чтобы просто подтереть все упоминания о том, кто это такие были, как их звали, чем они обладали, какими там суперспособностями, да, и, а их Астартес, да, их легионы распределить между другими примархами. В частности, в определенный момент ультрамарины, это один из легионов Астартес, примарха Рабаута Жиллимана, вот, они получили огромное прибавление, там, в 13 тысяч Астартес, а вот Астартес, стоит сказать, что это, по сути, те же генетически модифицированные люди, да, вот как грозовые войны, но только они гораздо более совершенные. Они получают генетический материал свой не от, там, императора, а вот как раз-таки вот от этих примархов, и, по сути, у каждого, там, легиона Астартес есть во главе свой примарх, и они, так как они имеют схожий генетический материал, у них есть какие-то определенные общие, там, способы ведения боя, направленности, особенности, там, вот в таком духе. И вот в какой-то момент один из легионов, по-моему, 13-й точно, ультрамаринов, он получил огромное прибавление, а Астартес их очень долго делать, то есть нельзя просто так взять и вывести 13 тысяч человек, вот, поэтому есть мнение, что просто Астартес из какого-то вот этих вот уничтоженных примархов, они отправились к Рабауту Жиллиману. Кстати, я скажу, что я не сильно буду вообще вникать вот в вопрос примархов, если вы хотите больше об этом узнать, я могу сделать об этом, конечно, отдельный выпуск. Напишите, если вы хотите отдельный выпуск про всех примархов и всех их легионов и, ну, об их особенностях. Если нет, то, пожалуйста, добро пожаловать на, там, на тот же YouTube. Есть очень много интересных материалов, поэтому и вот эта вот тема, она тоже очень классная. И примархи, конечно, все 18 примархов сыграли свою роль. Я в этом сегодняшнем нашем выпуске коснусь только тех, кто самую большую роль сыграл вот в той истории, которую
рассказывал. Я хочу. Я бы послушал. Всех всегда что-то послушаешь, что-то новенькое да услышишь. Классно. Я за. Я напишу.
Хорошо, Коля, жду от тебя коммент везде, во всех подкаст-апках, на Ютубе, в Телеграм-канал приходи, оставь свой комментарий. И вы тоже, кстати, если вы хотите, а если даже не хотите, напиши. Я не хочу, не надо, что ты там нового можешь рассказать. Вот, жду ваших комментариев. И значит, что происходит дальше? Конечно же, император, он офигел, что он лишился, по сути, своих сыновей, но он был, конечно, очень серьезно настроен на то, чтобы их опять найти. Свой крестовый поход он начал с захвата Луны, потому что на Луне были вот эти вот генетические лаборатории, и в частности, захват Луны помогал бы ему создавать как раз-таки вот этих вот Астартес в больших количествах. И, конечно же, захват ближайшей колонии Марса — это прям такая интересная история, потому что на Марсе была абсолютно другое общество, чем на Земле. Марс — это была такая, как мир-кузня, можно сказать. Это был технологический центр человечества даже до эры раздора. И там вот за эти 5 тысячелетий полноценно разросся культ технологий. Люди на Марсе, их называют механикус, они верили в то, что в любой машине есть часть отражения бога, самого главного бога машины, которая называется Амнисия, да, и вот что машина не работает не потому, что это, ну, вот технологии, там, ну, шестеренки, вся фигня, а вот как раз-таки из-за вот этой вот энергии, которая предоставляется им, их богом. То есть для того, чтобы заработала машина, нужно не протереть там какие-то шестереночки, а нужно помолиться хорошенечко. Вот. Но при этом у них было наибольшее количество технологий из эры, из темной эры технологий, и Марс был невероятно полезным союзником в этой вот борьбе. И когда император к ним прилетел, они, поболтав с ним, они, в общем-то, ну, большинство из механикусов признали в нем как раз-таки аватару, воплощение земное как раз-таки их вот этого бога машины, Амнисии. Вот. И поэтому они согласились не сдаться Земле и не стать как бы ее частью, но стать полноправным союзником, поставлять вооружение, поставлять корабли и полноценно работать на благо Великого Крестового Похода. Со временем, конечно же, император один за одним, начиная с самого первого своего сына Хорурса, находит всех примархов, возвращает их в свое лоно и просто полноценно ведет Великий Крестовый Поход. Нужно сказать, что буквально там за... Ну, то есть, даже не тысячелетиями тут уже измеряются временные отрезки, буквально там за пару сотен лет они практически возвращают всю галактику к себе. Ну, то есть, вот, уничтожают там всех подряд, ну, в плане того, что всяких ксеносов, инопланетян, находят новые планеты, возвращают там дипломатией или силой старые планеты, да, то есть, они вот так вот постепенно-постепенно приводят все к единому знаменателю. И вроде бы как все шло достаточно неплохо.
Ну, то есть... У человечества опять наступает золотой век.
Можно даже и так сказать. Можно так сказать. Вообще, это была цель, как я уже сказала, императора, объединить человечество опять, привести их вот к какому-то общему, ну, не вере, да, вот какой-то общей идеологии, которая бы не включала бы в себя такой еще моментик, да, не включала бы в себя веру в Бога, не подпитывать хаос, не давать им большую силу, да. То есть, почему еще боги хаоса так как бы взбеленились?
Кидануть
решили. А чувак обещал вообще-то им галактику, а вот так вот их просто подставил на ровном месте. Вот, и так и было, то есть план выполнялся офигенно, просто супер-пупер, но, к сожалению, недолго так продолжалось, и произошла очередная такая цепочка событий, которая привела к падению всего вот этого, то, что построил император. В первом году, 31-е тысячелетие, это такое наш первая остановка вот этой цепочки событий, происходит окончание Уланорского крестового похода. Вот в системе Уланор это было просто скопище и такое гнездо распространения орков. Об орках мы тоже поговорим в следующий раз, не буду слишком вдаваться. Но суть в том, что когда они эту систему завоевывают и просто вычищают ее от орочья, это была невероятная победа. И император, он собирает целых 8 легионов на планете Уланор. Просто огромный праздник, парад, вся фигня. И он такой: «Ребята, вы молодцы! Я свалю». Типа, простите, мне нужно от вас уйти, мне нужно вернуться на Землю, у меня там есть секретные, очень важные дела. Вместо этого я назначаю своего первого сына, самого приближенного, то есть Хоруса, его первого нашли, он дольше всех был с отцом, и он был очень талантливым военачальником. Вообще, классные отношения, и все его любили, он был классненьким. И император говорит: «Хорус, ты за меня, вот тебе там новый ранг, воитель», и, в принципе, все, что он говорит, вы должны все ему подчиняться, вы все слушаться должны его. И, с одной стороны, конечно, Хорус был этому рад, но, с другой стороны, он чувствовал, что, блин, батя нас бросает. И так, в принципе, почувствовали все примархи, что о-оу, что-то странненько. И кроме того, Хорус вместо их брата, да, первого среди равных, он стал, по сути, их начальником. И это тоже как бы создало некоторое напряжение. Напряжение.
Насколько я
Напряжение.
помню, он вроде даже не хотел, что ли, быть, или тоже смущался по этому поводу.
Да, он сомневался, но тем не менее и был польщен. Вот, что выбрали именно его. Но вести крестовый поход точно так же эффективно, как император, он не смог. В том числе потому, что он не имел такого авторитета, как император. И вот эти вот все дрязги, которые до этого были, ну это, блин, 18 братанов, да? Понятное дело, что у них у всех какие-то свои тараканы в
Амбиции.
голове, и были стычки. Но если император мог, условно говоря, сказать, нет, соберитесь, не надо ссориться. Вот, то Хорус уже так не мог сделать, и вместо этого он собирает вокруг себя приближенных, тех братьев своих, которые ему беспрекословно подчиняются. Вот, что в итоге вылилось в не очень приятную штучку. Второе событие, которое происходит, так называемый Никейский собор, в рамках которого был издан Никейский эдикт. Что это значит? В среде Астартес, да, в среде вот этих вот, вот этого крестового похода, вот этой вот армии, начинают все больше и больше появляться псайкеры. И псайкеров выделяют в отдельные, так сказать, отряды, которые называются библиарии. То есть один из сыновей императора, один из примархов, Магнус Красный, он получил от императора вот эту вот способность к псайкерству, и он был невероятно сильным псайкером, и, конечно же, весь его легион, да, Тысяча Сынов назывался он, они были тоже невероятно одаренными псайкерами, и, понятное дело, в этом заключалась их сила. И Магнус, он разработал прямо определенную систему по тому, как нужно правильно там обучать, да, какие штуки нужно делать. Он распространил это среди всех легионов, и вот библиарии, они вот этому следовали. Но, конечно же, больше всех пользовался вот этими знаниями Магнус. И это, если что, тоже создавало определенное напряжение среди примархов, потому что не все считали, что использование вот этих вот псионических способностей, это круто, и это стоит делать. И даже чуть ли там, ну, до драк не доходило, когда они это делали. Потому что, как я уже сказала, псайкеры опасные. Особенно если они не тренированные, особенно если они теряют контроль над своими силами, они могут быть проводником варпа в реальный мир, и это очень разрушительно. И вот из-за вот этих вот дрязг, из-за вот этих вот стычек император собирает собор вот этот вот Никейский, на котором происходит как бы обсуждение того, стоит ли позволять Астартес и примархам использовать вот этих вот псайкеров. Ну, и там, конечно, все выступают, там Магнус, который говорит, ну, знание, это просто знание, и вот эта вот сила, это просто сила, главное, как мы ее используем. Там другие братья ему говорили, нет, ты опасный чел, вот. И они как бы все высказались, и император такой, ребята, вообще-то я тут собрал вас не для того, чтобы слушать вас, вы что-то решали, вы думаете, что у нас тут демократия? Нет, я вообще-то собрал вас сказать, что отныне любое псайкерство запрещено. Все, хватит к ноге. Все библиариев, всех псайкеров расформировать, отправить их к обычным Астартес, да, и новых не создавать. Магнус такой, батя, вообще-то у меня тут все псайкеры, алло, ну, то есть, я не могу. А император такой, ну, сорянович, плохо быть тобой, что сказать. И это очень такая вот вторая важная штука, которая, опять же, потом сыграет свою роль. И третья вещь, связанная с третьим братом, таким очень важным героем нашей истории, это так называемое уничтожение монархии. Один из примархов, которого звали Ларгар, он унаследовал от императора красноречие, харизму и склонность к божественному вот чему-то такому, да. То есть он попал на планету, в которой был очень развит культ определенный, вот эта вот религиозность, и он был выращен в таком. И на самом деле есть мнение, что вот этот вот культ, он был уже отравлен силами хаоса, и поэтому все случилось так, как случилось, можно сказать. Просто, может быть, император об этом не знал. Вот. И Ларгар, он не пользовался популярностью среди братьев, его все время травили, потому что он как бы не любил воевать, он любил как бы больше убеждать людей, приходить на сторону Империума.
Ну, больше в дипломатию.
Дипломатия, да, но через как раз-таки вот эту вот религиозность, через убеждение того, что император — это бог. мы за ним должны идти, это наш светоч, это любовь наша. Давайте, ребята, в лоно империи сюда, мы сделаем человечество опять классным. И понятно, если вы помните, как я уже говорила, император был против этого. Он был против обожествления всего. Он пытался выстроить свое общество на основе атеизма и отрицания любой божественности. Даже если это была его собственная божественность. И когда он заметил, что Ларгар вообще-то не очень хорошие результаты показывает, вот в частности по завоеванию миров, да, как-то вот очень маленькое у него КПД, он посмотрел, чем он там занимается, а Ларгар в это время просто, как бы, ну, завоевал мир, спокойненько там его развивает, строит всякие храмы, там говорит, вот, император наш бог, голосуйте за него. Вот, и в это время он завоевал очередной мир и построил просто невероятной красоты и величия город, который назвал Монархия. Вот, просто город, который был исключительно посвящен тому, какой наш бог-император классненький. И император такой... Ты чё творишь? Ты шо, конченый? Он, значит, прилетает на планету, берет с собой как раз-таки Желимана, если вы помните, 13-й легион Ультрамарины, уничтожает, просто под корень сносит этот город, выстраивает перед собой Ларгара, выстраивает весь его легион, приказывает ему встать на колени перед ним и Желиманом и говорит, ты дебил. Я ж тебе сказал, я не бог. Не надо людей склонять в веру в меня, если я не бог. Вот посмотри на своего брата Рабаута. Он классный. Вот у него тоже есть вера, но вера не в бога, а вера в себя и в наше дело. И понятное дело, что Ларгар в шоке. Он просто всю жизнь свою положил на то, чтобы прославлять вот этого... человека, просто довел его до божественности, а вместо того, чтобы ему сказать спасибо, и какой ты классный, Ларгар, о, мой любимый сын, а тебе говорят, твой брат лучше, на него равняйся. А если у кого-то есть такие родители, вы понимаете, что это как бы самая обидная просто в мире штука, когда тебя сравнивают с твоими какими-то братьями, сестрами или вообще с другими людьми, говорят, что они круче себя. И это было огроменное унижение для Ларгара, и более того, вокруг этой веры строился вообще его мир весь. И понятное дело, что у него начался такой даже личностный кризис, а рядом с ним тогда были два человечка с его родного мира, да, с вот того, где был рассадник культа, который, скорее всего, был отравлен губительными силами хаоса, и его приемный отец и его первый капеллан, они начинают ему как бы в оба ушка нашептывать, что, блин, чувак... Надо найти, вот что-то тут не так, давай вот мы отправимся на паломничество и будем там, ну, найдем, что же, это что, правду найдем, мы найдем правду. И Ларгар, он находит эту правду на планете Кадия, которая еще очень много раз появится в нашей истории, ну, не в нашей истории, а в истории Вархаммера 40 тысяч. И там для него открывается эта правда. Он буквально сталкивается с этими богами хаоса, которые ему открывают правду. А правда в том, что да, император не бог. Более того, он узурпатор, потому что он отнял власть у настоящих богов, у богов хаоса. И ты нам должен по-настоящему помочь вернуть человечество к правильным богам, уничтожить предателя, императора. И Ларгар, будучи отравленным уже вот своими вот этими приближенными, и помня еще вот ту обиду, которую ему нанес император, поддается губительным силам хаоса и становится первым предателем. Конечно, его одного было недостаточно, и он это понимает. Первое, что он делает, это он почищает свой легион, то есть заменяет людей, которые были преданы императору, а не ему, на других. Тех убивает и отправляет вот этих вот таких засланных казачков во все другие легионы, чтобы они прощупывали обстановку, чтобы они там тихонечко на камбузах распространяли вот эту вот мысль, что а император-то не настоящий и неправильный, а давайте к нам. И, по сути, вот создает такие вот ячейки сопротивления, предательства императора. Но, конечно же, главной его целью был Хорус, воитель, потому что любимый сын императора, если бы он стал предателем, это бы просто склонила чашу весов очень сильно на их сторону, да, на сторону хаоситов. И у него это получается, потому что он находит определенный клинок, который называется анафема, который может убить все, что угодно, и нанести раны, которые нельзя вылечить. Как бы через какой-то ряд определенных событий получается так, что Хорус был ранен этим клинком, и тот вот первый капеллан Ларгара, он в тот момент был вместе с Хорусом, и это на самом деле он построился так, что Хорус был ранен. И он такой: ребята, мы его можем только одним способом вылечить, вот полететь к вот этим вот культистам, и они его как бы вылечат. Ну и как бы там неразбериха, многие высказались против этого, конечно, потому что культистов вообще-то надо уничтожать, а не просить у них помощи. Но так как я уже сказала, тогда уже были многие люди совращены с помощью действия Ларгар, они летят туда, и Хорус в своей коме, он видит, опять же, правду, так сказать, правду об императоре, правду о том, о той сделке, на которую он пошел, о том, как они были созданы, и о том, что императора на самом деле нужно свергнуть. Тут еще нужно сказать такой момент, что Магнус в своих исследованиях, он тоже получает видение. Как я уже говорила, псайкеры, они некоторые могут видеть будущее. И он знал о том, что скоро будет братоубийственная война, скоро будет гражданская война, и нужно ей помешать любой просто ценой. И да, наплевав на запрет отца, на Никейский эдикт, он продолжает вот свои исследования, он продолжает использовать псайкерские способности и проникает вот в это вот видение Хоруса и пытается его отговорить. Он говорит: блин, чувак, нет, ты чего? Ну мы ж как бы, мы ж братаны-катаны, ты не выдумывай, это все Ларгар пытается тебя совратить. Хорус говорит: мне уже все равно, я свой выбор сделал, и я его буду придерживаться. И он, к сожалению, принимает решение предать отца. Магнус, поняв, что чаша весов склонилась не в его сторону, он сразу же решает предупредить императора об этом. Опять же, в очередной раз нарушив вот этот вот приказ и запрет на использование способностей, он отправляет свое астральное тело на Терру, и прямо возле планеты он сталкивается с барьером. Барьером, который мешает ему прорваться, но собрав всю свою силу в кулак, собрав всю свою ярость и желание вот, предотвратить неизбежное, можно сказать, он разбивает эту защиту. Эта защита, ну вот это вот разбиение, и его душу тоже разбивает на осколки, но он все-таки прорывается к императору, и, прорвавшись, он понимает ужасную правду. А правда состоит в том, что батя, когда улетел и бросил всех как бы вариться в собственном соку, он не просто так сделал. У него было вообще-то очень важное дело, которое заключалось в том, чтобы с помощью золотого трона, с помощью вот этого портала открыть для людей способ перемещаться по галактике, не использовать при этом варп. То есть, насколько возможно, исключить варп и имматериум и хаос из вот этого уравнения, не позволять богам хаоса, демонам, которые находятся в этом хаосе, прорываться в наш мир, да, и, по сути, вот главных своих противников устранить. И вот эта вот, вот та защита, которую Магнус только что растращил, она была признана защитить как раз-таки вот этот вот портал и Землю от вмешательство хаоса. И как только он ее разбил, вот этот вот план, по сути, был тоже разрушен. И вместо того, чтобы дать людям возможность избавиться от хаоса, наоборот, Магнус, по сути, открыл портал в варп в центре Земли. И там уже было неважно на самом деле, кто кого предавал. Вот эта вот новость, она уже была не настолько важна, насколько было важно то, что огромная работа, она была просто уничтожена. Более того, прям он открыл путь к врагу в самое сердце империи, и более того, он предал своего отца. Там же непонятно, то ли он сказал о том, что Хорус предатель, но ему не поверили, то ли он даже забыл об этом сказать. Ну, фишка в том, что император так и не узнал о том, что Хорус его предатель. И более того, он посылает Хорусу и там еще одному своему сыну приказ о том, чтобы захватить Магнуса. Там уже дальше происходят некоторые события, которые ведут к тому, что Магнус, хотя он изначально не планировал предавать батю, он все-таки его предает, пытаясь избежать смерти, потому что, ну, то есть там тоже Хорус так построил. Там еще есть, ну, целая куча определенных событий, о которых я не хочу сильно сейчас вдаваться в подробности. Если что, опять же, погуглите, посмотрите, эти события называются «Ересь Хоруса», вот, и «Сожжение Просперо», «Битва там на Истване 5», это все очень интересно, но чтобы не вдаваться в детали, не затягивать, скажу, что все привело к тому, что, конечно же, силы предателей собираются вокруг Земли. Император при этом даже не может выйти им навстречу, потому что все его силы направлены на то, чтобы сдерживать хаос в центре Земли и вот с помощью силы Золотого Трона контролировать вот этот вот проход. Вот, и он, по сути, на своих детей возлагает вот эту вот обязанность защитить его, защитить Империум. У них это не получается, потому что из-за вот действий предателей большая часть лояльных сил не смогло быть на Терре, не смогло поучаствовать в этой битве в принципе. Вот, часть из них была уничтожена, некоторые примархи были уже мертвы, некоторые были пропавшие без вести к тому времени. Но защита продлилась достаточно долго для того, чтобы Хорус, понимая, что сейчас все-таки он может проиграть, потому что осада Терры длилась там около 55 дней, по-моему. Он понимал, что сейчас все те силы, которые не успели прибыть к началу, они сейчас все навалятся, и он может проиграть. Он решает нанести личный удар. Он снимает защиту своего корабля, по сути, приглашая императора, типа, батя, приди ко мне и сразись со мной один на один. Император, он является, недолго оставив золотой трон на своего там ближайшего помощника, и вступает в последнюю битву. Перед этим как раз-таки Хорус убивает Сангвиния, своего ангелоподобного брата, но Сангвиний последним ударом успевает пробить брешь его броне. Император, он дерется с Хорусом, несмотря на всю свою силу, несмотря на всю свою мощь, он проигрывает. Потому что как будто бы он не до конца может поверить, что вот это вот его любимый сын, его первый сын, тот, которого он наделил безграничной, по сути, властью, его смог предать.
Стоит сказать еще, что Хоруса боги хаоса наделили силой.
Да.
Не просто так вот Хоруса, еще его пробафали так не слабо.
Ну да, его бафнули вообще, там, если вдаваться в подробности, то, конечно, бафнули не только его, некоторые примархи прям превратились в демонов. Хорус тоже был пробафан, потому что все силы всех богов хаоса, по сути, были направлены именно на него, для того, чтобы он уничтожил императора. Да, ты прав, Коль. И уже, как бы, когда, по сути, Хорус должен был нанести последний удар, императора спасает просто чудом ворвавшийся, непонятно кто на самом деле, нету какого-то единого понимания, кто там конкретно ворвался, или это был соратник императора, другой вечный, или это был кустодий, или это был обычный солдат. Но буквально на секунду он врывается, Хорус его, конечно же, просто убивает в одну секунду, даже не посмотрев, кто это. Но император понимает, ну все, это конец. Это конец, сына больше нету. И тогда он, вот именно в ту брешь, которую оставил Сангвини в броне Хоруса, его ранит и уничтожает. Уничтожает его душу, потому что боги хаоса, как только они поняли, что все, Хорус проиграл, они от него отвернулись, они его не спасли, хотя могли бы. Но, тем не менее, император при смерти. Он при смерти, вот именно так конкретно. Его срочно забирают обратно на Терру. Он говорит, ведите меня в тронный зал. Его приводят к Золотому Трону. Тот человек, который там сидел, Малкадор Сигелит, тоже очень интересная фигура, о котором у нас не было возможности поговорить сегодня. Но его снимают, как только его снимают с Золотого Трона, он там несколько часов буквально в нем просидел, но он просто рассыпается. Потому что это невероятное количество силы, нужной энергии для того, чтобы поддерживать вот этот вот портал, защищать его. Вот, его усаживают на этот трон, и он говорит, что мое тело больше не восстановится. Я не смогу больше ходить среди вас. И, по сути, оно мертво. Но мой дух остается жить, и я не умру. И я буду вести вас дальше на борьбу с хаосом, на крестовый поход, на объединение Империума. И это, на самом деле, сейчас порождает очень много шуток, очень много мемов в мире Вархаммера. Вертится как раз-таки то, что у Империума, по сути, сидит труп на троне. И вот именно этим закончилось такое событие, которое называется «Ересь Хоруса». Кровопролитная, невероятная гражданская война. Ну, конечно же, после того, как Хоруса убили, большая часть хаотических сил рассыпалась, потому что, ну, там люди начали делить власть, сбегать. Там, конечно, о такой дисциплине, как у последователей императора, не было и речи. Вот, их погнали, большая часть из них скрылась вот как раз-таки в том варп-шторме, оке ужаса, вот, некоторые просто сбежали куда-то. Но суть в том, что это вот ознаменовало, во-первых, shift от просто объединения галактики и борьбы с ксеносами на борьбу с силами хаоса, потому что до вот этого всего примархи и просто обычные люди, они даже не знали, да, что вот есть какие-то боги хаоса, есть там демоны, да, что могут просто они заспавниться на поле боя, да, и просто начать вырезать. При том, что и примархи могут быть осквернены и стать вот как раз-таки демон-принцами, просто огромными, невероятно сильными, невероятно уродливыми существами, которые просто одной лапой разносят там полармии. Вот, и вот это вот такой произошел шифт на борьбу именно с хаосом, потому что самая, конечно, большая опасность хаоса — это в том, что она может осквернить даже самых лучших сынов империи. И это знаменует начало эры Империума, но об этом мы уже поговорим в следующий раз с вами. Как обстоят дела в 41-м тысячелетии?
Слушай, короче, вот так вот слушаешь, блин, ну как же это вот по верхушке? Я понимаю, что ну нифига ты не успеешь рассказать, но, блин, как же там, вот по моему мнению, в чем классно, то что нет черного и белого четко, да? Вот все серое, вот нет ни добра, ни зла, вот все вот оно вот перемешано. Вот тот же,
Все
да,
зло.
Хорус, да, нет, я всегда думал, ну вот стал архипредателем, и что? Ну,
Да.
какого хрена? Блин, я когда, ну, я именно на ютубчике слушаю, я послушал историю, как он докатился до такого. Ё-моё, блин, аж, ну, капец. И все становится на свои места, и ты такой, блин, как все неоднозначно, как жаль Хоруса, как, блин, вот скотеняки эти, хаоситы, блин, как, вот, почему он запрещает этих псайкеров? Блин, да все продумано, все же он пытался отойти от всего, от варпа, он как бы получил силу, захватил все и отошел, киданул все, и к ним не возвращаемся. Ну, короче, блин, как, ну, супер крутая эта вселенная.
Я с тобой абсолютно согласна, Коль. И мне кажется, основная причина популярности в наше время, да, когда, ну, большая часть людей, которые любят Вархаммер, они никогда в него не играли даже, да, это вот именно вот в этом вот лоре, который абсолютно уникальный по степени своей проработанности, ну, да, 100% я прошлась только по верхушкам для того, чтобы людей познакомить, потому что если бы я начала вот в всех деталях это все рассказывать, то мне бы нужно было создавать отдельный подкаст, чисто посвященный
Ну
Вархаммеру,
да, не,
и вести его годы и годы,
да,
вот.
конечно, без спора, просто, ой, хочется, блин, вот здесь круто, ой, вот здесь еще такое, это 2 часа можно только там, допустим, про, как, совращение Хоруса говорить, ну, рассказывать.
Да.
Хорошо, что делать, если хочешь как-то более глубже погрузиться в сеттинг? Может, есть какие-то лайфхаки в этом
Ну
вопросе?
смотри, я думаю, что и ты, и я, в принципе, склоняемся к тому, что видос на Ютубе — это классная тема в плане, если
О,
люди хотят
да.
узнать больше про именно мир Вархаммера. Если вы хотите каким-то интерактивным способом в них погрузиться, то, ну, вот, не гнушайтесь тем же Warhammer Dawn of War. Очень много компьютерных игр по Warhammer. Я, если честно, все еще жду свою идеальную игру по Warhammer, потому что если вы уже там давний мой слушатель, вы знаете, что я большой фанат RPG-шек, а Warhammer — это не супер RPG-френдли вселенная, да, то есть там больше именно RTS-ки всякие и или экшен-РПГ. Вот недавно вышло несколько Механикус и Визитор Мартир называется, да, мученик. Это экшен-РПГ, но я экшен-РПГ небольшой фанат, поэтому как-то даже не играла в него. Но офф-топ у Механикус просто офигенно, нереально, просто отвал всего саундтрек. Если вам нужен какой-то эмбиент для того, чтобы
О, да.
поработать, и вы любите такое больше, ну, такое, типа, знаете, темное будущее 41-го тысячелетия, вот, пожалуйста, загуглите, это просто лучше. В общем, есть очень много разных способов вкатиться больше в эту вселенную, и вам придется выбрать свой личный путь в лоно, так сказать, детей императора. Ну, или не императора, может, вы хасид. Тогда сжечь вас. Коля, может быть, ты тоже посоветуешь нашим слушателям, чтобы им было интересно посмотреть, почитать или поиграть в подобном сеттинге?
Пожалуй, StarCraft. Много у вселенных, во вселенной много пересечений, те же тираны, да, или как тираны. Я StarCraft не сильно, но так поверхностно вроде смотрел, видел. Мне брат
не играл, там в Вархаммере тираниды, а в StarCraft зерги.
Нет, да, тираниды в Вархаммере, а зерги в StarCraft'е. А люди как в StarCraft'е?
Тираны.
Тираны.
Тера, да.
Вот это... Да, те же Space Marine.
Ну да, да, Space Marine буквально.
Ну, то есть,
да.
Очень много похожего, но, кстати, вот что-что, но вот зерги, как по мне, более удачные именно в Старкрафте по сравнению с тиранидами, ну, именно по лору.
Ну, я думаю, у них разные
Ну, мне
цели.
Больше нравится, вот единственное, чем, ну, а так, конечно, Warhammer. Если вы любитель Dawn of War, оказывается, нас таких много... Вроде, если не ошибаюсь, именно создатели игры, они создали, ну, следующий как бы был проект, это Company of Heroes, это вообще не про космос, вообще не про фэнтези, это Вторая мировая, но именно если вы любители стратегии, а вообще зачем вам что-то кроме Вархаммера? Тут изучать можно столько всего, и книжек, и видео, и ну, вот я на ютубчике просто смотрю. Вообще, зачем что-то, кроме Вархаммера? Есть только император. Все остальное ересь. Вот так вот.
Я с тобой абсолютно согласна. Я тоже на стороне, вот, так сказать, людей, лоялистов, имперских подчиненных, подданных. Вот. Спасибо большое, Коля. Также спасибо моим патронам, Майку и Ивану. Ваша поддержка помогает мне заниматься любимым делом. На сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, на YouTube, на канал в Телеграме. А также ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите, в чем я была не права. И до встречи в следующей фантастической вселенной. Слышно собака?
Не, уже нет. У тебя собака есть теперь?
Подъезде.
А, или я хотел сказать, или ты парня теперь. Слышно собаку?
Слышь собаку. Ваня, тише!